Портнова, в Москве 16:07, в эфире информационная программа «Время свободы». Дума Московской области вслед за Думой Москвы утвердила соглашение об изменении границ с Москвой. В Белоруссии начались суды над участниками вчерашней акции протеста. Следует ли тратить государственные средства на сохранение музея «Шалаш Ленина» в Разливе? Эти и многие другие темы в первом часе нашей программы. Итак, Московская областная дума утвердила сегодня соглашение об изменении границ с Москвой. В среду документ был утвержден и Думой Москвы. Напомню, что ранее Дмитрий Медведев предложил перенести за пределы МКАД правительственные учреждения и даже создать на территории Большой Москвы новый федеральный округ. Тему продолжит Любовь Чижова.
Мосгордума утвердила соглашение об изменении границы между Москвой и Московской областью. В соответствии с достигнутой договоренностью, в черту Москвы будет включено более 700 гектаров областной земли, а в черту Московской области более 300 гектаров столичной. Кроме того, Москва может расширить свои территории за счет Сколково, Рублево-Архангельского или Домодедово. Об этом изданию «Ведомости» сообщил губернатор Московской области Борис Громов. Президент Дмитрий Медведев дал поручение властям Москвы и Подмосковья определить с территориями за пределами МКАД, на которых построят здания правительственных учреждений и международный финансовый центр. Директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич говорит, что пока идея переноса госучреждений за МКАД кажется ей фантастической.
Степень неопределенности высочайшая, непроработанность предложений тоже высочайшая, и все возбудились и начали по этому поводу строить догадки. Я не научный фантаст, потому что альтернативы противоположны. Либо это международный финансовый центр, либо это выселение чиновников. Это разные задачи, под них разные нужны территории. Это еще идет лоббистская борьба собственников земли. А то, чтобы что за федеральный округ тут придумали, вообще понять никто не может. У меня не хватает мозгов, чтобы понять правительственное решение.
Говорила директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. Соглашение об изменении границ власти столицы и Подмосковья не могли подписать 10 лет. Политолог Владимир Прибыловский считает, что положительное решение вопроса связано с отставкой мэра Москвы Юрия Лужкова и прихода на эту должность Сергея Собянина. Ну а отъезд чиновников из центра Москвы он приветствует.
Изменилось соотношение сил, общеполитический расклад. В принципе, территорию Москвы тоже, в общем-то, давно пора расширить. Но дело в том, что у Подмосковья до сих пор был, ну, до недавнего времени был сильный губернатор. Он остался тот же самый, Громов, но перестал быть сильным. А с другой стороны, у Москвы был очень сильный губернатор, влияние которого Кремль не хотел увеличивать путем расширения Москвы. А теперь, когда Кремль поставил в Москве другого, в общем-то, ничего не мешает расширить Москву. Это давно назрело. Вывести из Москвы, уж по крайней мере из центра Москвы, куда-нибудь административные учреждения. Ну, я-то вообще, честно говоря, сторонник идеи перенесения столицы куда-нибудь в Хабаровск или Владивосток. Возможно, это спасло бы Россию от некоторых неизбежных трудностей, но, может быть, даже уже поздно переносить.
Это было мнение политолога Владимира Прибыловского. Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин считает планы по переезду российских чиновников из центра Москвы за МКАД и создание в Москве и области нового федерального округа предвыборными идеями Дмитрия Медведева, которые вряд ли воплотятся в жизнь.
Президент Медведев фонтанирует идеями, особенно перед выборами. Я думаю, что обсуждать их преждевременно, нужно просто подождать и посмотреть, во что они выльются на самом деле. А с другой стороны, сейчас эта идея, ну, скажем так, бессодержательна. Конечно, москвичи хотят избавиться от чиновников, потому что террор на дорогах, который осуществляет разнообразные мигалковы, достал, в общем-то, уже сил. Но с другой стороны, если чиновники построят себе райский город, ну, скажем, у нас перед кризисом строили там город миллионеров в Ближнем Подмосковье. Насколько я понял, его бросили. То есть, может быть, там на его месте будет строиться этот город для чиновников. Понятно, что они будут жить недалеко от своих офисов. По крайней мере, значительная часть будет жить недалеко от своих офисов. И это будет ситуация, когда они еще больше оторвутся, еще больше отделятся от общества.
Ну а как вам идея Дмитрия Медведева о создании на территории Большой Москвы нового федерального округа?
Это вообще не очень понятно о чем, потому что что такое Большая Москва? Она Московскую область включать будет или нет? Если она будет включать Московскую область, это будет федеральный округ из двух субъектов федерации. немножко странновато. Если это, она не будет включить, это вообще будет федеральный округ из одного субъекта федерации. Но здесь опять-таки хотелось бы узнать, что именно товарищ Медведев имел в виду и имел ли в виду вообще что-нибудь.
Говорил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Председатель движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин считает идею переноса госучреждений из центра Москвы за МКАД очень привлекательной, но опасается, что в здания, ранее занимаемые чиновниками, переедут представители бизнес-структур, и машин в центре города меньше не станет.
Знаете, я много лет уже как борюсь за то, чтобы очистить центр Москвы от совершенно ненужных там учреждений, прежде всего государственных органов. Просто если посмотреть на все федеральные министерства, ведомства, структуры, они все не то, что там внутри Садового, они все внутри Бульварного кольца расположены. И, конечно, притягивают в себе огромное количество, так сказать, людей. Поэтому их надо, безусловно, выносить, но я против того, чтобы всех их выносить в одно место. Вот это я, честно говоря, не вполне понимаю. Считаю, что это приведет к очень большим затратам и совершенно неоправданно. Мне кажется, что каждому, так сказать, министерству, ведомству можно подобрать отдельное место за пределами не то что МКАД, а может быть даже и Московской области. И ничего страшного не будет, если какие-то органы государства будут находиться не в столице. То вынесли же у нас Конституционный суд в Санкт-Петербург, и в общем, как говорится, никакой катастрофы не произошло. Чем мне, знаете, что пугает, что когда я там в район аэропорта хотят где-то поместить, скажем, где-то в Домодедово, там и без того-то тяжело добираться. А уж если там еще будут какие-то объекты, куда будет много людей ездить, то это понятно, что просто парализовано будет движение. Вот этого делать, мне кажется, не стоит. То есть какой-то там финансовый центр где-то построить, ради бога, может быть. Но что касается государственных органов, совсем не обязательно их располагать всех в одном месте. Ну, может быть, только те, кто как-то функционально связаны с собой, так сказать, и находятся в постоянном контакте. А так, в принципе, вполне допустимо иметь отдельное министерство где-нибудь, так сказать, там, в Тверской области, во Владимирской, в Рязанской, а то и где-нибудь подальше. Ничего страшного, собственно, от этого не произойдет.
Ну вот пока говорят о Сколково, о Рублево-Архангельском и Домодедово.
Ну вот еще раз говорю, я против того, чтобы всех их располагать в одном месте. Где бы это ни было. Ну, если это делать, то, конечно, не в Домодедово, вот что это будет очень тяжело добираться и без того заполненной трассе. Их надо рассредоточивать. Это, мне кажется, будет и дешевле, и спокойнее для дорожного движения. Ну и вторая проблема, надо думать, а что делать с освободившимися зданиями. Потому что если на место этих госучреждений сядут бизнес-центры всякие, то, в общем, ситуация мало изменится. Все равно туда будете ездить. А тогда надо ли менять шило на мыло? Чинка выделки не стоит. Я тратую за то, чтобы сделать центр Москвы культурно-исторический, может быть, даже вообще пешеходным, там, в пределах Бульварного кольца, чтобы туда особо, так сказать, на машинах и не гоняли. Отдать это все музеям, каким-то, может быть, досуговым учреждениям, но никак не бизнес-структурам, которые, вне всякого сомнения, ничуть не улучшат дорожную ситуацию.
Это был председатель движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин. В рамках соглашения о расширении границ Москвы к российской столице присоединяют 500 гектаров земель в Люберцах. Там московские власти планируют развернуть масштабное жилищное строительство. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Европарламент одобрил сегодня резолюцию, осуждающую российские власти за отказ в регистрации партии Народной свободы ПАРНАС. Как отметили инициаторы принятия резолюции, это уже 9-й случай отказа в регистрации Демократической партии в России. Федеральная служба судебных приставов опровергла информацию об ограничении права Бориса Немцова на выезд из России. Однако адвокат Немцова заявляет, что у него на руках постановление с печатью и подписями. В Кизлярском районе Дагестана в перестрелке с боевиками погибли военнослужащие. Служащие и двое гражданских, убиты два боевика. В Нидерландах рухнула крыша футбольного стадиона в городе Энсхеде. Под завалами остаются люди. По словам представителей местной полиции, число пострадавших пока неизвестно. В Тбилиси перед зданием следственного изолятора МВД сегодня собрались журналисты, чтобы выразить солидарность с фоторепортерами, задержанными по обвинению в шпионаже. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в эфире передача «Время гостей». Ее ведет Виталий Портников. К чему может привести процесс над Юлией Тимошенко? Готова ли оппозиция к осуждению своего лидера? Сегодня в программе участвует советник Юлии Тимошенко, бывшего премьера Украины, Олег Медведев. Итак, «Время гостей» сегодня в 19 часов по московскому времени. Сразу после новостей. Не пропустите. Ну а информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной прессе. Сегодня это «Американская печать». На линии связи наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Сегодня одной из острейших тем в США является так называемая тема 2 августа, даты вероятного наступления дефолта. Ну, разумеется, в том случае, если американский конгресс не поднимет потолок национального долга, как это обычно происходит. Что пишет об этом сегодня «Американская печать»?
Здравствуйте, Андрей. Обозреватель газеты «Нью-Йорк Таймс» Николас Кристоф пишет в этой связи, что наибольшую угрозу Соединенным Штатам нынешним летом представляет не Иран, не Ливия, а внутренняя проблема – вероятность того, что страна окажется неспособна платить по своим долговым обязательствам. «Мы еще не знаем», – пишет Кристоф, – «какие экономические последствия это принесет Америке и всему миру. Вероятно, угроза преувеличена, но со стороны республиканцев совершенно безрассудно пытаться играть с этой угрозой. Республиканцы упорно не хотят уступать Обаме и демократам, предлагающим упразднить налоговые лазейки для руководителей хедж-фондов, для владельцев бизнес-самолетов и нефтяных компаний. Это условие республиканцев в том, чтобы поднять потолок национального долга. И, как пишет Николас Кристоф, это вряд ли можно совместить с заявлениями лидеров республиканской партии о том, что они пекутся о благосостоянии рядовых американцев, пишет обозреватель «Нью-Йорк Таймс». Андрей.
Алан, есть ли интересные публикации в американской прессе по поводу конкретных способов сокращения бюджетного дефицита в США и снижения национального долга?
Андрей, мое внимание привлекла статья профессора университета штата Нью-Йорк Пола Лайта. Статья опубликована в газете Wall Street Journal. Лайт предлагает свой план, который сводится к экономии средств за счет сокращения государственной бюрократии. Он пишет, что стратегическая реорганизация федерального правительства позволила бы за 10 лет сэкономить 1 триллион долларов. В комплекс этих мер, как считает автор, необходимо включить сокращение рабочих мест в госаппарате, сократить число иерархических категорий с 18 до 6, заморозить найм на работу на всех высших и средних уровнях правительственных учреждений, оптимизировать операции, исключить дублирование функций, сфокусировать федеральную бюрократию на производительность, исключить автоматическое повышение зарплаты по мере увеличения срока службы, сократить число сотрудников субподрядных организаций. У Конгресса и президента есть еще несколько недель, чтобы включить эти меры в комплекс договоренности между республиканцами и демократами об условиях повышения потолка национального долга. И это, кстати, стало бы хорошим примером двухпартийного сотрудничества, пишет профессор Пол Лайт на странице газеты Wall Street Journal. Андрей.
Алан, ну вот эта проблема, о которой мы сегодня говорим, несомненно, является и фактором предвыборной кампании, которая уже началась в США, предвыборной кампании Барака Обамы, нынешнего американского президента. Если говорить об этом ракурсе, вот с этой точки зрения, есть ли какие-то публикации на эту тему?
Как пишет обозреватель газеты «Лос-Анджелес Таймс» Дойл МакManus, советник президента Обамы и его главный предвыборный стратег Дэвид Плафф уверен в том, что предвыборная кампания, хоть и будет трудной, но в конечном счете позволит нынешнему президенту остаться в Белом доме на второй срок. Но один из главных вопросов, пишет обозреватель, состоит в том, удастся ли Обаме улучшить свои позиции среди независимых избирателей. После того, как 2 года Обама принимал либеральные меры, такие как пакет экономического стимулирования 787 миллиардов долларов и реформа страховой медицины, сейчас президент перемещается в направлении центра. В нынешних переговорах о поднятии потолка национального долга Обама предпринял усилия, в результате которых оказался, по крайней мере, на полпути в направлении к республиканцам. Но это, конечно, не обязательно будет достаточно, чтобы отвоевать сердца независимых избирателей, которые отвернулись от демократической партии в массовом порядке, пишет обозреватель газеты «Лос-Анджелес Таймс» Дойл МакManus. Андрей.
Спасибо, напомню, это был корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Он представил обзор публикаций в американской прессе. Сегодня в Белоруссии начались суды над задержанными участниками вчерашней акции молчаливого протеста, которая вновь прошла в Минске и всех крупных городах Белоруссии. По данным правозащитников, всего были задержаны почти 400 человек, из них 23 журналиста. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Организаторы акции молчаливого протеста решили на время поменять тактику. В среду 6 июля активисты кампании «Революция через социальную сеть» предложили минчанам к 20 часам собраться в центральных точках каждого из районов столицы вместо выхода на Октябрьскую площадь. Несмотря на смену формата, реакция правоохранительных органов оказалась неизменной. В большинстве районов подъезды и подходы ко всем назначенным точкам встречи были перекрыты. В небольшом отдалении наготове были десятки сотрудников органов в форме и штатском. Собравшихся людей жестко затаскивали в автозаки в 9 разных точках белорусской столицы. Милиционеры и люди в штатском хватали всех, кто, по их мнению, мог стать участником протестной акции. Даже до того, как эти люди начинали хлопать или предпринимать что-либо иное. Вновь, как и во время предыдущих акций, задерживали журналистов. Корреспондентов «Радио Свобода», «Интерфакса», газеты «Наша Нива» особенно доставалось фоторепортерам. Ненадолго была задержана и съемочная группа российского телеканала НТВ. Всего, по сообщениям правозащитников, было задержано около 150 человек и 12 журналистов. Тем временем в регионах акции молчаливого протеста прошли в привычном формате. Люди вышли на центральные площади большинства крупных городов Белоруссии. Всего в акциях приняли участие 1000 человек. В Бресте прошли столкновения демонстрантов, которых было свыше 400 человек, с сотрудниками органов в штатском, которые пробовали затянуть активистов в машины. Можно отметить, что репрессии властей против участников молчаливого протеста идут по нарастающей. 22 июня во время третьей акции милиция впервые применила силу против людей, вся вина которых состояла в том, что они гуляли по центральным улицам белорусских городов и хлопали в ладоши. 3 июля еще более жесткие задержания участников акции молчаливого протеста. В отличие от предыдущих акций, когда многих задержанных отпускали через несколько часов, 3 июля фактически все они остались за решеткой и на следующий день утром оказались в судах. И большинство из них давали уже не штрафы, а 10-15 суток ареста. Политолог Юрий Чаусов считает, что акции молчаливого протеста стали главным политическим событием лета в Белоруссии. Имеет ли это движение перспективу? Готовы ли его участники к репрессиям властей?
Это те люди, которые послушались призыва оппозиции выйти на площадь 19 декабря и после разгрома оппозиции оказались в ситуации такого бойца без командира. Они хотят движения, хотят борьбы, а оппозиция разгромлена и не может это движение возглавить. Сейчас они столкнулись с ситуацией, когда успех этих акций превзошел все их самые смелые ожидания, и это серьезный вызов для организаторов. Смогут ли они справиться с той ношей, которую на себя взвалили, потому что фактически сейчас организаторы революции через социальную сеть рассматриваются как такой элемент неожиданности для режима и, в общем-то, как надежду всей оппозиции.
Считает политолог Юрий Чаусов. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
В Петербурге на охрану музея «Шалаш Владимира Ильича Ленина» с августа по декабрь этого года власти собираются потратить 430 тысяч рублей. Такая строчка появилась на сайте государственного заказа. В музее эти деньги считают небольшими. Между тем, многих вообще удивляет целесообразность содержания столь дорогого идеологического комплекса советских времен, рассказывает Татьяна Вольская.
Памятник регионального значения музей-сарай в Разливе был открыт в 1925 году. Памятник федерального значения музей-шалаш в 1969. В основу экспозиции легли предметы музейного фонда Российской Федерации, переданные на постоянное хранение ленинградским филиалом Центрального музея Ленина. 69-й год – это понятно, так сказать, расцвет застоя. Но совсем недавно, в 2006 году, была разработана новая экспозиция. Позиция каменного павильона «Шалаш». Около 10 миллионов рублей инвестировала в реконструкцию музейного комплекса Ленина «Шалаш» в Разливе ОАО «Третий парк». Автор обновленной экспозиции – художник Владимир Коротков, тот самый, который оформлял и первый вариант «Шалаша» в 1969 году. То есть 5 лет назад грандиозный советский памятник Ленину был обновлен, а сегодня на одну его охрану за 5 месяцев предполагается потратить 400 тысяч рублей. Это совсем немного, считает директор музея «Сарай» Наталья Ковалева.
Подразумевается территория музейного комплекса. Это памятник федерального значения. Вокруг лесопарковая зона, охраняемая государством. В нами Сестрорецкое болото тоже. А на территории у нас парк, дорожки, памятник гранитный. Автор Гигелла, который был поставлен в 20-х годах, начало 20 века. Шалаш и сено, который обновляется раз в 2-3 года, в зависимости от необходимости. И каменный павильон музея-шалаш, в котором в 2006 году была обновлена экспозиция. Соответственно, у нас там работают музейные работники, музейные предметы, лодка, которыми пользовалась семья Николая Александровича Емельянова, который укрывал Ленина с Зиновьевым на берегу озера Сестрорецкий разлив. Так как это удаленная территория, то требует охраны это вполне в рамках необходимости.
Если это музей, то охранять его обязательно нужно. Так считает и депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Ковалев.
Ничего особенного я в этой вот охране музея не вижу, потому что любой музей должен иметь какие-то охранные службы, должен находиться на контроле в органах внутренних дел, соответствующей сигнализации. И 430 тысяч – это как раз очень небольшие деньги на охрану. Речь идет о музейных коллекциях. Все-таки там есть какие-то фонды. Музей представляет большую ценность.
В том, что шалаш, лодка и котелок, в котором Ленин с Зиновьевым варили похлебку, представляет большую ценность, сомневается политолог Борис Вишневский.
Лично я вспоминаю о наличии этого музея только тогда, когда кто-то мне об этом говорит, или когда всплывает какая-то связанная с ним тема. И никогда музей его не считал. И, честно говоря, сейчас я считаю, что давно пора лишить его этого статуса. Но что это за мемориальное место? Чем оно знаменито в истории нашего Отечества, что благодарные потомки должны туда приходить, отдавая должное великому человеку, который там скрывался от полиции? Я не считаю, что это должен быть музей. Я не считаю, что надо тратить на это государственные деньги. Но если товарищи коммунисты считают, что это их священное место, пусть содержат его за свой счет, а не за мой. Я не хочу их святыню оплачивать ее содержание. Для меня это не музей, это не святыня. Я вообще не считаю, что это должно быть памятным местом в нашем городе. Для всех. А только общественного значения памятные места должны охраняться за счет государства.
Такая сумма на охрану шалаша Ленина вызывает недоумение у сопредседателя Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников Александра Марголиса.
На Заячьем острове на территории Петропавловской крепости остановили археологические раскопки некрополя террора. На том основании, что денег на это нет. Ни у музея, ни у города, да? И одновременно, значит, вот почти полмиллиона выделяется на охрану этого музея. Это действительно вызывает недоумение. И в какой степени характеризует ценностные ориентации нашего руководства.
Стоит напомнить, что ежегодно в Петербурге и Ленинградской области множество памятников архитектуры, в том числе церквей и старинных дворянских усадеб, разрушаются от времени и от рук вандалов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. И сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский парламент одобрил сегодня резолюцию, осуждающую российские власти за отказ в регистрации партии Народной свободы «Парнас». Как отметили инициаторы принятия резолюции, это уже 9-й случай отказа в регистрации демократической партии в России. В Кизлярском районе Дагестана в перестрелке с боевиками погибли военнослужащие и двое гражданских лиц. Убиты два боевика. В Нидерландах рухнула крыша футбольного стадиона в городе Энсхеде. Под завалами остаются люди. По словам представителей местной полиции, число пострадавших пока неизвестно. В Тбилиси перед зданием следственного изолятора МВД собрались журналисты, чтобы выразить солидарность с фоторепортерами, задержанными по обвинению в шпионаже. Судья, рассматривающий дело экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, отклонил очередное ходатайство подсудимой об отводе состава суда. Палата представителей Конгресса США приняла законопроект в поддержку демократических изменений и укрепления прав человека в Белоруссии. Канада сегодня официально завершила участие в боевых операциях в Афганистане. В Сирии сотни местных жителей бежали из города Хама, спасаясь от репрессий со стороны властей. На прошлой неделе в Хаме состоялась самая крупная демонстрация с требованием отставки президента Башара Асада за все. все время антиправительственных выступлений в стране. В Великобритании арестован подозреваемый в попытке убийства короля Испании Хуана Карлоса. Андрей Шевелев наделен сегодня полномочиями губернатора Тверской области, Александр Хорошавин – губернатора Сахалинской области. Дума Московской области утвердила соглашение об изменении границы с Москвой. Накануне документ был утвержден Думой Москвы. В центре российской столицы активисты заблокировали строительство гостиницы на месте снесенного здания 19 века. Против строительства на Страстном бульваре выступают местные жители. В Малайзии арестован мужчина, захвативший в детском саду около 30 детей и несколько воспитателей. Заложники не пострадали. В Йемене в перестрелке с боевиками Аль-Каиды погибли не менее 10 военнослужащих. Продолжаем программу «Время свободы». Небольшой свердловский поселок Сагра стал центром национального вопроса в России. 1 июля там произошла стычка между приезжими и местными жителями. В Екатеринбурге эта стычка была воспринята как проявление войны между приезжими и местными, рассказывает наш корреспондент Екатерина Петрова.
Неделю назад в поселке Сагра произошла массовая драка, в результате которой погиб один человек. Несколько десятков людей приехали сюда из Екатеринбурга, а их встречали деревенские жители с оружием. Об этом случае стало известно не благодаря официальным милицейским сводкам. Первыми о нем рассказали активисты небезызвестного фонда «Город без наркотиков», которые получили от местных жителей сведения о появлении в Сагре семьи цыган-наркоторговцев. По версии фонда, стычка носила национальный характер. Селяне вступили с дельцами в конфронтацию, а те в ответ призвали представителей южных регионов для разборки. В итоге один из приезжих, как утверждают фондовцы, азербайджанец, был убит. Информация об этом происшествии буквально взорвала интернет. Особенно возмущал блогеров и пользователей социальных сетей тот факт, что милиция после драки задержала сагринца, который участвовал в потасовке, в то время как о задержании представителей второй стороны конфликта ничего заявлено не было. Между тем, сотрудники правоохранительных органов поспешили успокоить общественность. По версии Следственного комитета, драка произошла в силу личной неприязни. Ни о какой национальной почве пока речи не идет. Об этом на специально созванной пресс-конференции заявил официальный представитель областного следственного управления Александр Шульга.
В ходе следствия установлено, что конфликт между жителями Сагры и приезжими лицами из Екатеринбурга возник в ходе так называемой разборки. По поводу чего непосредственно произошла разборка, следственными органами выясняется. Тем не менее, по имеющимся у следствия предварительным данным, конфликт возник на почве личных неприязненных отношений. Следует обязательно отметить, что сведения о совершении убийства и группового хулиганства на почве национальной неприязни в ходе расследования этого дела не получено.
По факту этого происшествия возбуждены уголовные дела по статьям убийства и хулиганства, и расследовать их будут оперативники отдела особо важных дел Следственного комитета. В милиции проведут служебную проверку, насколько оперативно реагировали сотрудники внутренних дел на ситуацию в Сагре и могли ли они предотвратить конфликт. Впрочем, несмотря на все заявления официальных лиц об отсутствии межнациональной почвы, в Екатеринбурге мало кто верит, что в Сагре произошла бытовая потасовка. По словам политолога Константина Киселева, власти пытаются замолчать проблему обострения межнациональных отношений.
Началось все из-за бездействия правоохранительных органов. Люди из поселка Сагра обращались к правоохранителям, но какой-либо адекватной реакции на свои обращения они не получили. Если бы правоохранительные органы действовали максимально открыто, не замалчивали проблему этнической преступности и применяли закон равномерно абсолютно ко всем, то подобного рода вещей, которые были в маленьком уральском селе, просто-напросто бы не было.
Примечательно, что представители диаспор, как и правоохранительные органы, не видят в произошедшем национальной почвы. Они призывают подходить к проблеме с точки зрения закона и не нагнетать ситуацию. Между тем, благодаря усилиям блогеров, эта тема вышла на федеральный уровень. Ее прокомментировали такие политики, как Владимир Жириновский, Борис Грызлов и Алексей Навальный, а в поселок направили руководителей Следственного комитета России. Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Тема конфликта в свердловском поселке Сагра – одна из центральных тем и сегодняшнего выпуска нашей традиционной рубрики «Сетевые разговоры». Ее автор Александр Вагнер.
Российские блогеры обеспокоены событиями в уральском поселке Сагра, где произошли столкновения местного населения с азербайджанцами, якобы защищающими изгнанного жителями деревни наркодилера. В результате столкновений один азербайджанец был убит из охотничьего ружья. Эта история вызвала бурную дискуссию в интернете. Лидер социал-демократов Дмитрий Гудков встал на сторону жителей деревни.
У меня просто нет слов, ни матерных. 9 мужиков с 3 стволами обороняли свою деревню от банды азербайджанцев, которые приехали их убивать. Это была настоящая война, боевые действия, вооруженный конфликт. Жителям Сагры повезло, в этот раз отбились. Правда, завалили родственника какого-то авторитета и теперь боятся мести. Что было бы, случись такое в Европе или Америке? Министр сразу подал бы в отставку, президент принял бы ее, не задумываясь. Парламент бы встал на дыбы, созвал бы экстренное заседание Комитета по безопасности, а в СМИ бы только и обсуждали необходимость серьезных реформ. Но у России свой путь. По ящику рассказали, что была всего лишь массовая драка. Уральские полицейские обещают принять все необходимые меры. А где были раньше? В парламенте царит спокойствие, там принимают поправки в избирательное законодательство, а тандем занят делами поважнее и никак не комментирует случившееся. Ну и зачем нужен был весь этот цирк с переименованием милиции в полицию? Ничего же не меняется. Была Кущевка, теперь вот Сагра. А что дальше? Кто ответит за эту бойню? Будут ли отставки? А реформы? Или власть уверена, что такие события могут пройти незамеченными и никак не повлияют на результаты выборов?
Следственные органы считают, что конфликт не связан с межнациональными отношениями. В электронном блокноте журналиста блогер Павел Сидоров пишет.
Я восхищен храбростью жителей деревни Сагра, но на деле оказалось, что мы опять облажались. Почему? Да потому что не было проявлено гражданского единства при решении этого вопроса. Закон должен быть равен для всех, и если он не исполняется, или исполняется с какими-то исключениями, надо требовать от власти его неукоснительного соблюдения.
Лев Алешин на своей странице в «Живом журнале» находит такие объяснения произошедшему.
Фактически мы постепенно приходим к ситуации гражданской войны. Средь бела дня вооруженная банда нападает на населенный пункт, который вынужден обороняться с оружием. Бой, как сказали по радио уральцы, шел 1.5 часа. Прибывшее с опозданием подкрепление из ментов фактически встало на сторону бандитов. Это значит, что население России выступает в роли оккупированных, а власть в качестве оккупантов. Власти помогают наводить порядок бандиты. Мусора, или как их теперь называют полицейские, фактически не являются правоохранительными органами, а являются частью преступной организации. После того, как в 90-х ментура вытеснила бандитов из крышевания бизнеса, она де-факто сама превратилась в преступную организацию. Кому платят бандиты со своего преступного бизнеса? Местным ментовским начальникам, чтобы не трогали. Кого будут защищать мусора в случае конфликта, типа конфликта в Сагре? Бандитов. Что мы и наблюдаем? Народ-скот, который пасут преступники в форме и без оной.
В западных блогах обсуждают религию и религиозность. В последнее время в эту длящуюся уже несколько веков дискуссию включились комментаторы-мусульмане. Они предлагают довольно необычный взгляд на связанные с религией вопросы. В блогах «Гардиан» студентка американского университета Сальма Эль-Шахет размышляет о религиозной и светской власти в Египте. Дальнейший путь развития этого государства после ухода президента Хусни Мубарака вызывает много споров. Согласно опросам общественного мнения, в Египте шансы на победу на грядущих выборах имеют братья-мусульмане. В то же время христианская община и либерально настроенные египтяне опасаются возникновения религиозного государства.
Главная причина, по которой я хотела бы создания в Египте светского государства, оно позволяет ограничить власть правительства. История позволяет понять, что политики разыгрывают карту религии в своих целях. Нет ничего плохого в том, чтобы быть религиозным, но нельзя позволить политикам извлекать из этого выгоду. Я мусульманка и египтянка, и не могу придерживаться распространенного определения светского государства, от которого полностью отделена церковь. Мои культурные корни слишком сильно сплелись с религией. Практически невозможно исключить ее из гражданских законов. Но действительно нейтральное ко всем религиям государство – это как раз то, что нам нужно. Нам нужно различать религию и политику. Когда правительство отдаляется от церкви, это значит, что оно не принимает представление церкви о религии, но не религию как таковую. Мне приходится смириться с фактом, что религиозно-политическая организация «Братья-мусульмане» – одна из крупнейших и лучше всего организованных политических партий в Египте. Но если они сформируют правительство, я хочу, чтобы светские принципы ограничили его власть».
Кабир Хелминский, которого некоторые называют самым влиятельным мусульманином, в блогах The Huffington Post размышляет над природой веры и религиозности.
Представим себе, что цель – полностью отринуть религию как вредный нонсенс. В этом случае предполагается, что индивидуум обладает правдой и практической мудростью, которая не испорчена выражающимися в религии человеческими наклонностями. Но существует ли современный светский рационализм, которому можно доверять и который мог бы избавить нас от религиозности? К сожалению, в современном мире можно наблюдать примеры экстремистских мнений, абсурдных верований, корыстной рационализации и злонамеренного управления сознанием. Другими словами, что свойственно религии, свойственно и другим областям деятельности человека. В той или иной мере мы можем наблюдать это в политике, науке, финансах и даже в искусстве. Таким образом, не каждый человек способен достичь той степени свободы, которая позволила бы ему избавиться от многих негативных и эгоистичных патологий. Неважно, как потом называют тех, кому это удалось – аватар, святой, пророк. Это просто люди, достигшие того уровня человечности, который позволяет устранить эгоизм, дарует моральный магнетизм и освещает их гуманной мудростью. Все это созревает веками и способно создать даже новую цивилизацию».
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Наши новости и другие наши материалы всегда можно найти и на сайте «Радио Свобода» в интернете. Его адрес www.svobodanews.ru. А я приветствую в прямом эфире главного редактора сайта Людмилу Телень. Людмила, вам слово.
Добрый день, Андрей. Я начну с планов. Только что прозвучал сюжет, связанный с событиями в Свердловской области, с дракой, которая там произошла неделю назад. И вот сейчас специально для сайта готовится материал на основе интервью с генералом-майором милиции в отставке Владимиром Овчинским. Я напомню, он был руководителем российского отделения Интерпола, где он как раз анализирует причины того, что произошло в Свердловской области, высказывает свою точку зрения. Она некоторым образом отличается от той точки зрения, которая гуляет по интернету. Поэтому для тех, кого интересует этот сюжет, пожалуйста, в ближайший час-два он появится на главной странице сайта «Радио Свобода». А теперь о том, что опубликовано в последние часы и что, на мой взгляд, представляет интерес. Ну, прежде всего, это продолжение той темы, которую «Радио Свобода» и в эфире, и на сайте ведет уже довольно давно. Это все то, что связано с Фондом Федерации и его, ну, я бы сказала, мягко странноватой благотворительной деятельностью, к которой возникает очень много вопросов. Продолжение этого сюжета на сайте «Радио Свобода». Материал называется «Федерация окружает себя тайнами». Его звуковая версия пройдет в программе Кристины Горелик «Третий сектор» в субботу 9 июля. Я думаю, что многие из наших читателей и слушателей с интересом следят за этим захватывающим сюжетом. Кроме того, я обратила бы внимание на интервью с журналистом Олегом Грузделовичем, который был вчера задержан в Минске в момент акции молчаливого протеста. И сегодня он рассказывает о том, как проходили широкомасштабные задержания в Минске, подробности на сайте «Радио Свободы». И еще одно интервью с нашим постоянным автором, финансовым аналитиком Андреем Сотником. Он высказывает неожиданную версию о том, что обыски в Домодедово, которые прошли на днях, связаны с предстоящими выборами. Каким образом финансовый аналитик выстраивает такую логическую цепочку, вы сможете узнать, если прочитаете интервью с ним в разделе «Интервью» на сайте «Радио Свобода» и новая колонка Виктора Шендеровича.
Я благодарю главного редактора интернет-сайта «Радио Свобода» Людмилу Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Европейский парламент одобрил сегодня резолюцию, осуждающую российские власти за отказ в регистрации партии «Народной свободы». В Кизлярском районе Дагестана в перестрелке с боевиками погибли военнослужащие и двое гражданских, убиты два боевика. В Тбилиси перед зданием следственного изолятора МВД собрались журналисты, чтобы выразить солидарность с фоторепортерами, задержанными по обвинению в шпионаже. Судья, рассматривающий дело экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, отклонил очередное ходатайство подсудимой об отводе состава суда. Палата представителей Конгресса США приняла законопроект в поддержку демократических изменений и укрепления прав человека в Белоруссии. Канада сегодня официально завершила участие в боевых операциях в Афганистане.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Почему Борис Немцов стал невыездным?
Комментарии экспертов.
Чиновник Росавиации Сергей Извольский о лазерных хулиганах.
Право автора.
Юрий Васильев, Белоруссия. Оттепель после войны.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Федеральная антимонопольная служба России называет нежелательным объединение энергоактивов государственного «Газпрома» и частной компании «Ренова», о котором было объявлено в четверг. Эксперты же считают, что эта сделка дискредитирует всю реформу электроэнергетики, проведенную Анатолием Чубайсом. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Контролируемый правительством концерн «Газпром» и группа «Ренова», принадлежащие бизнесмену Виктору Виксельбергу, договорились об объединении своих электроэнергетических активов. Соответствующее соглашение стороны подписали в четверг. В новую компанию, как ожидается, войдут «Газпром Энергохолдинг» и «КЭС Холдинг», который на сегодня является крупнейшей в России частной энергетической компанией. С точки зрения бизнеса двух участников проекта, такое объединение вполне логично, считает старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
Я так думаю, что основная цель, если пытаться найти какую-то логику в этом объединении, наверное, действительно это достижение эффекта масштаба, то есть все-таки компания будет объединенная с гораздо большим ресурсом, она сможет там экономить на стоимости капитала, она сможет привлекать ресурсы под более низкой стоимости. Вот, наверное, как бы такая основная логика состоит в этом. Иными словами, более объединенная компания, она и стоит дороже, и плюс к тому, она зачастую работает более эффективно, она выигрывает от эффекта масштаба. Безусловно, в настоящий момент сектор подвержен тем перетурбациям, которые связаны с предвыборной кампанией, а именно серьезно давление на тарифы, как всех госмонополий, так и в частности электроэнергетики, которые, пожалуй, в наихудшем состоянии с точки зрения влияния государства на тарифное образование. Но если верить словам первых лиц, которые заявляют о том, что в принципе государство по-прежнему придерживается идеи продолжения либерализации рынка энергии, собственно, продолжения тех принципов, которые были положены в основу реформы, то можно сказать, что такое явление, как усиление контроля за тарифами, оно носит временный характер, и после всей предвыборной суеты ситуация изменится в более положительную сторону для энергетиков.
Иное мнение у партнера и аналитика компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина. Он сомневается, что новая объединенная компания, в которой «Газпром» получит примерно 3/4 акций, вряд ли будет экономически эффективной.
Сделка совсем непонятная, поскольку я вижу, что здесь просто идет какое-то перераспределение энергетических активов. Не вижу пока каких-то бенефициаров этой сделки. Особенно позитивных чувств она тоже не вызывает, поскольку само слово «Газпром» в качестве управляющего какой-то компании, оно уже негативно имеет эффект на обозревателей, поскольку компания эффективно управлять бизнесом не научилась.
Энергобизнес «Газпрома» и «Ренова» в случае завершения сделки будет располагать мощностями по производству электроэнергии в нескольких регионах страны – на юге, в Приволжье и в Западной Сибири, например. Однако на Урале и в центре страны его доля окажется весьма значительной. Александр Корнилов продолжает.
В принципе, действительно, и в ОС-центре, и в ОС-Урала у компании будет достаточно серьезная доля в результате их объединения, потому что активы КЭС по большей части это как раз Урал, то есть это там уральский ТГК. Если говорить про «Газпром Энергохолдинг», у него значительная часть активов сосредоточена в центральной части России, начиная с Мосэнерго, заканчивая там станциями ОГК-2, ОГК-6, плюс, конечно же, Урал.
Возможным усилением доминирования совместного энергетического бизнеса «Газпрома» и «Реновы» уже озаботилась Федеральная антимонопольная служба страны. Как заявил ее руководитель Игорь Артемьев, с точки зрения антимонопольного законодательства такая сделка является нежелательной, и поэтому служба будет внимательно изучать все обстоятельства этого проекта. Как считает старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов, такая реакция антимонопольного ведомства вполне предсказуема. Эта сделка, по его словам, не только снижает конкуренцию на рынке, но и ставит под сомнение саму идею реформирования российской электроэнергетики, разработанную еще под руководством Анатолия Чубайса.
Антимонопольщики, я думаю, что, как любой, наверное, здравомыслящий орган, занимающийся антитрастовым регулированием, они опасаются чрезмерной монополизации этой компании, чрезмерной монополизации вообще сектора электроэнергетики. Потому что, по сути, создается огромная компания с установленной мощностью порядка 52 гигаватт, что составляет, в принципе, порядка четверти всей установленной мощности России. Это очень серьезный прецедент, это очень крупная компания. По большому счету, это ставит под серьезную угрозу вообще функционирование свободного рынка электроэнергии. Если это произойдет, то действительно, скажем так, те цели, которые преследовал Анатолий Чубайс и его команда в результате реформирования электроэнергетики, эти цели, по сути, достигнуты не будут. Во-первых, государство придет в энергетику, во-вторых, создастся крупный игрок, который будет доминировать на рынке, что, естественно, подрывает весь смысл функционирования свободного рынка.
Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин также разделяет озабоченность Федеральной антимонопольной службы, надеясь, что правительство в итоге прислушается к ее доводам. Однако он не исключает, что административные позиции «Газпрома» окажутся для российских властей более весомыми.
Не часто я соглашаюсь с Артемьевым, но здесь, я думаю, он совершенно прав. Поскольку возникает какой-то плохо управляемый гигант, и тем более управляемый он компанией, которая, как всегда, руководствовалась не интересами своих акционеров и не интересами развития бизнеса, а какими-то политическими соображениями и интересами людей, дружественных чиновников правительства, я бы так сказал. Представить себе вот эту компанию во главе гигантского энергетического холдинга, ну, это вызов логики, на мой взгляд. Думаю, что «Газпром» будет давить в эту сторону, но есть надежда, что у правительства все-таки хватит какой-то логики и, может быть, рационального мышления для того, чтобы предотвратить подобное слияние.
Сами же участники проекта уже сейчас не сомневаются, что в конечном итоге он будет реализован. Как заявил владелец компании «Ренова» Виктор Вексельберг, слияние его энергетических активов с энергохолдингом «Газпрома» будет завершено до конца года.
Это была «Экономическая панорама», ее автор Иван Трефилов. Фонд «Общественное мнение» исследовал отношение россиян к скандалу, разразившемуся в связи с махинациями при сдаче единого государственного экзамена в одной из московских школ, когда экзаменационный тест вместо школьников написали студенты Московского физико-технического института. Подробнее об этом в нашей рубрике «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Студенты, которые участвовали в махинациях с ЕГЭ, отчислены из вуза с возможностью последующего восстановления. Однако, как показало исследование ФОМА, большинство россиян считают, что наказаны должны быть вовсе не студенты, а скорее чиновники Министерства образования и администрация школы, в которой произошел скандал. Данные, полученные социологами, комментирует Екатерина Седых, директор проекта «Доминанты» фонда «Общественное мнение».
Тот вопрос, который был основным, дилемма, которая наиболее активно обсуждалась, о том, нужно или не нужно наказывать. Здесь две были противоположные, достаточно сильные позиции, озвученные министром Фурсенко, и интересы студентов, которые отстаивал Российский студенческий союз. То есть министр категорически заявлял, что нужно наказывать и нужно отчислять студентов. А Российский студенческий союз категорически выступал против этого, заявляя, что это абсолютным является нарушением прав студентов и законов. А россияне на это ответили абсолютной поддержкой позиции Российского студенческого союза. 66% считают, что отчислять студентов не нужно. И только 11% поддержали министра, считая, что за такое нарушение, за такую махинацию студентов, которые выдавали себя за школьников-выпускников, нужно отчислять. Числить из вузов.
Кто же должен быть наказан, по мнению российских граждан?
Большинство опрошенных, практически 50%, 49%, считают, что, конечно, нужно наказать в первую очередь администрацию школы, на территории которой произошло это правонарушение. 39% – это вторая позиция, считают, что нужно вынести наказание чиновникам из структур и ведомств Министерства образования. Только 10% сказали, что нужно наказать родителей школьников и самих студентов, которые сдавали. И только 8% – это меньше всего – ответила, что нужно наказать самих школьников, вместо которых студенты сдавали ЕГЭ.
А вы как считаете, кто тут виноват?
Я, наверное, бы сказала, что несмотря на ситуацию, которую создает эта система ЕГЭ и те лазейки или те есть возможность для махинаций, которые иногда предлагают сами учителя или в целом эта ситуация, конечно, выбор всегда остается, и выбор школьников или их родителей, которые они совместно сделали о том, чтобы сдавать нечестно, наказание должны, конечно, понести школьники или родители. Для того, чтобы не поощрять такие ситуации, никто не давал права нарушать, соответственно, наказание они должны понести обязательно.
Каково отношение к единым госэкзаменам в российском обществе, по данным вашего центра?
Мы ведем наблюдение с тех пор, как ввели эту систему вместо традиционных экзаменов 2005 года. И можно сказать, что только однажды, в 2007 году, преобладали одобрительные оценки над неодобрительными, но они были на уровне 28% за, 23% против. А с тех пор идет постепенное увеличение доли тех, которые не одобряют эту систему в целом. Сегодня, по данным на 5 июня 2011 года, 50% не одобряют, 20% только одобряют использование системы единого государственного экзамена.
А что изменилось в системе образования с введением ЕГЭ?
Одним из мотивов или причин, по которой вводилась эта система изначально, было снижение уровня коррупции на вступительных экзаменах, то есть в целом в системе высшего образования. И мы спросили, соответственно, респондентов, как они считают, уровень коррупции снизился или повысился или не изменился после введения ЕГЭ. Так вот, о снижении говорят только 7%. 22% опрошенных говорят, что уровень коррупции, наоборот, вырос. 37% говорят, что не изменился. И оценки тех, у кого в семьях есть выпускники, сдающие экзамены по системе ЕГЭ, отрицательных оценок еще больше. То есть пока люди не видят того позитивного эффекта, который ожидался именно в снижении уровня коррупции. И относительно того, насколько проще или легче, например, стало поступать в вузы, здесь есть небольшое преобладание позитивных оценок, то есть легче в тех семьях, у кого поступали в этом году или вообще когда-либо дети издавали экзамен по системе ЕГЭ, 37%, а сложнее 33%, но на самом деле эти значения не очень показательны, потому что разница в рамках статистической погрешности. То есть здесь тоже пока нет явного позитивного эффекта от введения этой системы.
Отмечает социолог Екатерина Седых. Как мы видим, россияне не считают, что система единых госэкзаменов изменила к лучшему ситуацию с поступлением в вузы. Во всяком случае, возможности для злоупотребления при этой системе меньше, по их мнению, не стало.
«Общественное мнение», которое на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем часе нашей программы. В Государственную Думу внесен законопроект об амнистии предпринимателей, осужденных по экономическим статьям. Если эта амнистия будет объявлена, какую часть осужденных бизнесменов она затронет? Мы поговорим об этом в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы обнаружили, что сирийские власти совершили преступление против человечности.
Здравствуйте, людей. Жестко затягивали автозаки в 9
на
разных
точках. Не попадает ни под митинг, ни под пикет, ни под шествие.
Это приговор следствию и приговор неправ.
В здании Печерского суда митинговали сотни сторонников и десятки противников.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.